Значит, мы продолжаем, и у нас вот тема, ну, это общая информация такая о, как сказать, о финансах, о деньгах. Ну, прежде чем, вот сейчас мы пока сидели, там чай пили, и разговор у нас был. Я спрашивал, знаете, об уверенности. Очень часто то, что я заметил, верующие, когда идут к Богу, ну, вот такие сомнения. Ну, а кто знает, ну, а получится, не получится, а может быть, а может не быть. И мы не знаем, и вот нас вот так вот шатает, то так, и есть разные сложности в этом. Поэтому есть у меня тема, о нужде мы поговорим. Помните историю о Вартимее, слепой Вартимей. Значит, Иисус приходит в Иерихон, и Он дал спасение кому? Это был самый бедный человек в Иерихоне. Вартимей. Он сидел при дороге, и когда он услышал, что идет Иисус, и он что начал делать? Он же не шептал, там Иисус. Он что делал? Он не просто кричал, он орал. Да? И когда он начал кричать, ему говорят, да замолчи там, что ты беспокоишь учителя, вообще молчи. А он что? Он говорит, да, извините, конечно, я тут погорячился. И он что начал делать? Еще сильнее. И он так орал, что переорал всю толпу. И когда он так переорал их всех, тогда Иисус говорит, подведите его ко мне. И его подводят. И он задает вопрос. И отвечая ему, Иисус спросил. Это потрясающий вопрос. И он спрашивает, что ты хочешь от меня? Вот если бы вы идете, и вдруг Иисус вам навстречу, и он задает вопрос, что ты хочешь от меня? Что бы у него спросили? Подумайте, подумайте об этом. Потому что мы живем и даже не представляем, а что нам надо. Да? Вот, мудрости. И однажды, когда у меня был кризис такой, меня спрашивают, что бы ты попросил Иисуса? Я сказал, Иисус, денег дай, и все. Вот, мне деньги нужны, потому что деньги решат все вопросы. Будут деньги, и все будет классно. Ну, это я так думал, да? Я говорю о себе, потому что вы святые, у вас все по-другому. Вот. И вот был период такой в моей жизни. Поэтому, когда я сейчас рекомендую кому-то что-то делать, да, я говорю, ну, ты не просто приди к нему. И сказал, ну, Иисус, ну, может быть, ты захочешь вот это. Я говорю, начинайте орать. Я говорю, уцепитесь и не отпускайте, пока не получите. И вот кричите, вот так, как этот Вартимей кричал. И вот это, помните, он говорит, ладики, вот если бы ты был какой? Ну, горячий или холодный? Вот. Ну, там источники были горячие, холодные, там кто как интерпретирует, но мне нравится это. Поэтому я говорю, понимаете, вот когда есть ревность, когда есть вот этот огонь, да, когда есть это все, ну, Богу это приятно. А когда оно такое, никакое. Понимаете, вот как мыло, вот оно никакое. Вот тогда я думаю, что это не так. Вот. А когда вот вы придете и скажете, Господи, я хочу понять, я хочу научиться, дай, открой, он будет это делать. А заметьте еще одну особенность. Почему Иисус всякий раз, когда он спрашивал у кого-то об исцелении или еще о чем-то, он спрашивал, веруешь ли? Да? А вот теперь у меня вопрос. Он отвечал на нужды или нет? Ну да, люди нуждались, и там много написано по нужде их и так далее. Но я вам хочу сказать вот что. Если Бог бы только отвечал на нужды, да, то ну, сатана бы эти нужды придумал, а он как пожарник бегал бы и их тушил бы. И вот я понимаю вот одно для себя, что не на нужды он отвечает, и не на нужды он реагирует, а на веру. Надобно, чтобы приходящий к нему, что? Веровал. И ищущим он воздает. Поэтому надобно, чтобы приходящий не просто нуждался, а еще и веровал. И когда у вас есть нужда, то вы приходите к нему и говорите, Иисус, у меня нужда. То для того, чтобы это осуществилось, еще должна быть вера в то, что он может это сделать. И ищущим он что? Воздает. И что такое вера? Уверенность в невидимом и осуществление две части. Первая часть, тут есть его, а есть наша. Наша часть какая? Быть уверенным в невидимом. Наша часть уверенным в невидимом, а его часть осуществлять ожидаемое. Понимаете, вот мы тут с ним соработники. Да? Я верю в то, что не вижу, а он осуществляет то, что я ожидаю. Да? И тогда это приходит. Не тогда, когда вы, ну кто его знает, ну получится, не получится. А сомневающийся подобен волне морской. Ветром разносимо и развиваем. Да не думает такой человек получить что от Бога. Да? Вы засомневались, ну и все. Поэтому вера, понимаете, твердый. Я пошел, я верю. И вот как я вчера говорил, понимаете, я верю, что зубы вырастут у меня. И вы все смеетесь, правильно? Говорит, ну правильно, у баптистов зубы не растут, у харизматов могут вырасти, а у баптистов не растут. И говорят, реальность такая. Я говорю, нет. А я верю, что вырастут. И когда вырастут, руки покусаю всем. Этими зубами новыми, понимаете. Но это я так верю, да, и люди смеются, говорят, да-да-да-да-да-да. Вот. И я объяснял, откуда у меня эта вера взялась. Когда я был в тюрьме, ну, я не сидел, пришел в тюрьму проповедовать, и там сидел заключенный, и он рассказывает, палец на сечение дают, то-то и то-то, то-то. А потом они пошли, проверили, говорит, на, топор, мужик, ты лоханулся, руби палец. И они говорят, а я пошутил. Он говорит, отвечай за базар. И вот там цитату я показывал вам, что Бог не человек, чтобы ему обманывать. И не сын человеческий, чтобы ему лгать, и не человек, чтобы ему обманывать. Он сказал ли и не исполнит, будет говорить и там не сделает. Понимаете? Если человек, если зэк печется о верности своего слова, то что Бог? Понимаете? Вот после этого я стал верующим. Я верующий не потому, что я там христианин или хожу в церковь, а потому что я верю в то слово, которое он сказал. Я верю в слова Бога. И знаете, что такое вера? Как ее проиллюстрировать? Предположим, вы сидите на дереве. И вдруг к этому дереву приходит дьявол с такой огромной пилой. И начинает ее пилить, этот дуб или что вы там сидите. А вы на ветке. И вы верите, что ничего не случится. И вы слышите, как дерево падает. И все туда грохот. И упал этот дуб. И вы смотрите, а ветка осталась. И вы на ней сидите. И вот такая вера, да? И вот мне нравится такая вера. И он скажет, ну, брат вообще. Ну, хорошо, это отступление, поэтому по нуждам, не по нужде, а по вере. Теперь смотрите, просто о деньгах такая иллюстрация. Вот это деньги, я с собой не взял, ну, потом сейчас. Вот, это ракушка каури, да? А это мех куницы. И в некоторых государствах есть такая денежная единица, куны. Они оттуда пошли. Да? Вот такие деньги были. Коровы цепляли на эти самые. Вот такие рыбки всякие. Грузила там или грузила, как там правильно. Вот, вот такие свинки их называли. Вот. А вот остров Яб есть. Это Филиппины. И вот тут остров Яб такой, видите. И вот там деньги совсем необычные. Вот такие деньги. Видите, камни. Делают дырки, их не носят. Большие не носят их. Вот, ну, они тяжелые, вот денежка. Монетка такая, да, ее поднять невозможно. И вот монетка, и вот у них такие, ну, вот эти носят, видите, на палку 4 человека и понесли. А как свадьба, они вот так там, как вкопали, так, и вот они друг дружке такие деньги передают. Вот в Лидии, вот видите, Троя, Смирна, Сарды, Эфес, вот это вот там были послания к 7 церквям, вот здесь они все были. Это Турция, западная часть Турции. Вот, и первую монету, вот эту, да, нашли там, лидийская монета, 685 год до Рождества Христова. Ну, так она выглядит, электро такой сплав был, золото и серебро. А почему называют монеты? Потому что в Риме был храм Юноны монеты, и там печатали деньги. И они стали называть монетками. Вот такие были у Владимира там сребреники, это тысячный год там. По Рождеству вот такие всякие были в разном виде. В 12 веке у китайцев были бумажные деньги. Уже в 12 веке. Представляете, китайцы, вот они очень мудрые ребята. А у нас вот при Елизавете начались печатать деньги. Ну, только говорили, а Миних был, ну, не буду я рассказывать историю. Однажды Ломоносову дали премию 500 рублей медными пятаками. И он вынужден был 3 телеги взять, чтобы перевести эту премию. Да? Поэтому вот такой бизнес не построишь, когда телегами нужно возить мешки. И поэтому вот пришли к тому, вот пятак, да, 5 копеек или советский, вот медный пятак. Вот такие, когда накидают, то там ничего никуда не унесешь. При Петре III уже был банк, и уже начали ассигнации печатать. Вот, ну, это ладно. Ну, вот первое. Я показывал, 25 рублей 1769 года. А потом разные были. Вот 812 года, вот такие денежки были у нас в 812 году. И когда Наполеон пришел в Россию, он напечатал огромное количество фальшивых денег. И фальшивые деньги, они были более популярны, чем настоящие, потому что бумага, качество было лучше, и люди брали больше фальшивые, чем настоящие. Вот, ну, разные. Вот кожаные деньги, да. А вот это деньги этот Махно делал, революционная армия Махно. Он брал царские, ставил свои печати, были деньги. А это вот в Лепрозориях такие деньги. У них же свои, нельзя, чтобы они выходили, поэтому тоже свое придумали. Ну, это в Америке один чудак сам себе сделал деньги, и их стали распространять и брать. Это вот первый слиток, ну, самый большой слиток золота, 600 килограмм. Да? А вот одного мафиози нашли в подвале вот эту 207 миллионов долларов, такая куча, видите, вот, деньги. Ну, кто-то там всякие игрушки делает из денег, это стена в Нью-Йорке там из золота в банке в одном. Одна фирма делает такую рекламу, они делают бронебойные стекла, вот, и они говорят, видите, тут несколько миллионов загрузили долларов, говорят, вы все равно их не разобьете, наши стекла очень прочные, и люди покупают эти стекла. Ну, кто-то картины из монеток делает, платья шьют, а в Австралии один банк сделал такой фокус, взял дерево, все обвесил этими долларами австралийскими, и на утро люди приходят, а на дереве деньги растут. И сначала никто не понял, потом сообразили, и вот начали бегать, снимать, берут, понимаете, реклама такая, вот банк сделал. Ну, кто что, а вот в Швеции феминистки взяли там 10 тысяч евро, поджигали в знак того, что мужчинам платят больше. Да? А это один клад нашли, куча монет золотых там, значит, вот. Ну, все, все про деньги. Вот, ну, это не будем. А вот в Америке есть такое место... И сюда по одной пенни бросают, по центу одному, в счет этих абортов, не родившихся детей. И вот сколько там абортов, видите? Это слиток самый большой, золото. Самая большая в мире монета, 36 сантиметров, она такая здоровая, да, золотая в Канаде. Кто-то делает из денег картины, советские вырезает, тут разные там, из любых денег. А в одном кафе в Америке... Кто-то взял, на потолок бросил денежку, и с того времени начали бросать. И уже 700 тысяч долларов, все со всех стран мира туда приезжают и лепят деньги. Да? Вот, такой бар из денег. Это у нас печатают деньги, видите, как там. Да, на фабрике. О, куча какая красивая. Это первый кассовый аппарат в 879 году. Это электронный аппарат, это уже телеграфный перевод денежный, это инкассаторская машина, это первая кредитная карточка. Первые транзакции через банкомат. Ну, это ладно. Вот, в Новом Завете упоминается 10 видов монет. Один иудейской чеканки, сребреник, помните, за что Иуда продал? За сребреник. 5 греческой и 4 римской. Сребреник, греческая, драхма, дидрахма, статир, мина, талант. Это все употребляется. Римская, динария, асария, кондрат, лепта. Вот. Я вчера показывал вам лепту, кто был. 2300 лет монетки я приносил и показывал эту лепту. Вот. Так, ну этих мы пропустим, не будем время останавливаться. Веспасиан, вот интересный нюанс только. У него сын был Тит, Тит разрушил Иерусалим. Вот храм это Тит разрушил. А однажды Веспасиан обложил все общественные туалеты в Риме налогом, деньги, да? И его сын Тит пришел и говорит, отец, ты что же сделал? Ну как ты мог еще и туалеты обложить, да? Это ж... И он взял кучу монет и говорит, на, понюхай. Говорит, деньги не пахнут. Это его выражение. Вот. Вот сребреник так. А теперь смотрите, в притче, Иисус рассказывает притчу. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму. Вот по-гречески драхма, а по-римски это динарий. Это одно и то же. Да? Драхму. Не зажжет свечи, не станет мести комнату, искать тщательно, пока не найдет. А найдя, созовет подруг, соседок и скажет, порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Скажите, вот вы бы стали радоваться? Ваша соседка говорит, ой, нашла 10 тысяч рублей, какое счастье, да? Вот, кто-то может радоваться, а кто-то может и не очень радоваться. В наше время не сильно радуется, когда соседи находят деньги, да? Вот, это греческие там три драхмы, там, ну, они разные были, да, вот такие. Вот, это, а вот теперь смотрите, вот сейчас я объясню очень важное место. Тетрадрахма, да, один талант, я сейчас объясню, почему у верующих часто не бывает денег, да. Один талант, 60 мин, равен и 6 тысяч драхм. Одна мина – это 100 драхм, 6, ну, так вот. Один талант – это 60 мин. Мина твоя, помните, он говорит, мина твоя принесла. Одна мина – 6 тысяч динариев или драхм. Он говорит, мина твоя, а 6 тысяч, ну, разделите на 365 дней. Это большая сумма. И вот во времена вот в это, ну, Иисуса, книги стоили по 100 мин, да? Тогда как овца 2 драхмы стоила, а книги 100 мин, представляете? И вот когда они, помните, они взяли все книги, и сложившие их на общую сумму 50 тысяч там этих самых, они их сожгли. Это огромные деньги. Вот. А это начальники всякие зарабатывали там. Архитекторы, ну, 2 драхмы, 3 драхмы там, квалифицированные. Обычный рабочий 1 драхму получал в день. Или динарий. А теперь смотрите, бюджет города Афин 10 или 2000 талантов. Вот. А теперь смотрите, вот здесь объясняю место. Матфея, помните это место? Посему Царство Небесное подобно к царю, который решил сосчитаться. Да? Он вызвал своего должника, который должен был ему сколько? 10 тысяч чего? Талантов, да? Ну и мы читаем, и нам так, ну это 10 тысяч талантов, ну много, да? А сколько много? Если годовой бюджет города Афины со всеми чиновниками, с армией, со всеми людьми составлял 2000 талантов, годовой бюджет города Афин, а этот умудрился 10 тысяч занят, у меня вопрос, думаю, кто ему дал? И второй, куда он их потратил вообще? Представляете, сколько можно было спустить и куда он... Он говорит, потерпи, царь. Ну, мы читаем и не понимаем немножко, а теперь давайте расшифруем, да? «Потерпи на мне, и все тебе заплачу». И государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и дух ему простил. А раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Так что такое 10 тысяч талантов? Умножаем. 10 тысяч талантов умножить на 6 тысяч динариев, получается 60 миллионов динариев. А динарий, мы знаем, что это дневная оплата работника. А теперь разделим 60 миллионов динариев на 365, даже если с учетом, что он каждый день работал. Даже с учетом. Если нет, то еще больше. Ну, будем так делить. То получается сколько? 164 383 тысячи года. И когда царь приходит, говорит, потерпи на мне. Он говорит, у тебя все в голове в порядке? Говорит, и сколько же я буду 160 тысяч лет ждать, когда ты мне вернешь долг? И он ему все прощает. Да? И он ему все простил. А этот пошел. Что такое 60 миллионов динариев? Умножить даже на 500 рублей. Это уже 30 миллиардов рублей. Это 1 миллиард долларов. И вот такой он. Это же даже немыслимо, какие деньги. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был 100 динариев. Это 3 месяца работы. И он на него начал душить. Говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, 1 миллиард долларов, да, я не знаю сколько там, да? Потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища, как я и помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если каждый, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. И теперь вопрос. Как Отец поступит? Значит, Иисус рассказывает эту притчу. Это очень важно нам понять это. Иисус рассказывает эту притчу. Он говорит, посмотрите, 2 человека. Этот ему должен, не отдал, он ему простил. А этот должен, он ему не простил и посадил в тюрьму. Царь разгневался, и его отдал куда? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. А дальше он говорит, так и Отец мой небесный, кто мой Отец? Бог, поступит с вами, если каждый не простит. Как так поступит? Как так? Ну так же, как царь поступил. А как царь поступил с ним? Отдал истязателям. И кто поступит с вами так? Кто? Сатана? Бог отдаст истязателям. А кто такие истязатели? А в нашем случае кто такие истязатели? И теперь давайте перечислять. Истязатели – это какие-нибудь проблемы на работе, какие-то болезни, какие-то еще неудачи, что-то еще сплошное. Скорби – это все будет вас душить до тех пор, пока вы не простите от всего сердца согрешений брату своему. И причина, очень часто, когда люди приходят, говорят, не понимаю, что происходит. Не понимаю, что со мной такое, вот такое, ничего не везет, все поперек, и не могу понять. Я говорю, садись и пиши список, кого ты не простил. И одна сестра приходит такая, вот мы сидим, беседуем, я кофе там в кафе сидел. И я кофе так передаю и притронулся к ее руке. Она как прыгнет от меня вот так. Я говорю, что случилось? Она... И начинаем разбираться, ее в жизни 3 раза изнасиловали. А последний раз ее любимый отдал ее за наркотики таджикам, и 8 человек ее насиловали. И теперь у нее отношение к мужчинам какое? Она говорит, я не могу понять, почему у меня с Богом нет отношений. Ну, потому что он мужчина для тебя, и ты его ненавидишь. Какое же будет у вас отношение? Да? И мы сидели, писали список всех мужчин, которые в ее жизни что-либо сотворили. И она там 28 человек получилась, она их прощала каждого. И потом в ее жизни начало все меняться. И я думал, Господи, ну я учу всех прощать, наверное, вообще мне некого прощать. Я всех уже простил. А тогда говорю, ну, помолюсь. Господи, Духом Святым мне покажи, может быть, я кого-то не простил. И только раз, у меня выплывает один человек, который меня крепко обидел. Я не то, что его не простил, я разорвал фотографию, выкинул, сказал, его больше нет в моей жизни. Все. Я не хотел знать, не то, что прощать. Нету человека, этого не было, не существовало. И мне Бог во сне его показал. Представляете? Я во сне его увидел, и тогда пришел, звоню ему, брат дорогой, а он верующий. Вот, звоню, 2 года. Он говорит, я ждал твоего звонка 2 года. И мы попросили друг у друга прощения, и все изменилось. Поэтому, возможно, в наших церквях, я не говорю ваши, не знаю вашу ситуацию, и не спрашивал специально. Но там, где я бываю, я вижу, какие проблемы. Друг друга не могут простить. Вот сидят за ним, в одном хоре поют или еще что-нибудь. И такая беда. И на детей, и на родственников, и на еще кого-то. Должники. Я людям очень много одолжил денег. Ну, пока деньги были, я стал всем одалживать. А потом я говорил, что один меня вернул, и то только потому, что я взял на работу, с него высчитывал. И вот меня это мучило. Вот эти должники, они меня мучили, мучили. Им, а им что? Они живут, и не проблема им. Это у меня проблема. Поэтому я понял, что мне нужно их прощать. И я все эти долги отпустил. Я им позвонил, сказал, ребята, вы мне ничего не должны. Все. И Бог мне вернул эти, они вернулись деньги. Ну, из других вариантов. Да? Поэтому, если вам кто-то должен, что делаете? Отпускайте. Бог вам найдет возможность вернуть. Но если вы вам должны, а вы не отпустили, вы будете мучиться, вот как забрать, как у него, да, он же мне деньги должен, там все. А если вы требуете обратно, если вы должны, а вы требуете обратно, что это такое? Ну, это, не, он говорит, и если кто вам должен, то что делать? Прощайте, прощайте. И очень важно прощать от всего сердца. И если вы не прощаете кого-то в своей жизни, да, то это хуже вам, а не ему. И прощать нужно для себя, а не для него. Если вы не простите, истязатели вас не оставят. Они вас замучают. До последнего Кондрата пока не дадите. Да? И эти все финансовые проблемы, неудачи, отсутствие работы, еще там какие-то, я не знаю, что только вот. Все эти страдания, скорби, они будут у вас пожизненно и постоянно. Поэтому для того, чтобы этого не было, исследуйте, попросите у Господа, Господь, может быть, в моем сердце есть кого-то обида, и я кого-то не простил. Вы исследуете, Дух Святой вам открывает, вы молитесь, прощаете, и у вас начинается хорошая баптистская жизнь. Аминь. Ну, вот так бывает в жизни. Значит, ну, это вот, это все Нерон там устраивал, ну, вот такие динарии, да. Вот. А это Тициан нарисовал, да. Помните, это в Дрездене висит картина этой галереи. И он говорит, покажите мне монету. Они ему принесли динарий и говорит, им что это изображение и надпись? Говорят, ему кесарю. Тогда говорит, отдайте кесарю, кесаря Божье, Богу. Еще одна причина, почему проблема у христиан, да? Потому что они Богу готовы отдавать. А кесарю, говорит, а что он? Зачем надо кесарю отдавать? Налоги платите. Вот, я в бизнесе не платил налоги, поэтому у меня были сложности. Все платите. Вот что можно платить, платите. Делайте, делайте. В армию призывает кесарь. Что надо делать? Идти, потому что вы с Богом идете. А вдруг там что-то случится? Может случиться. Потому что та армия, когда я себе вам все рассказал про армию, ну, было бы вам не всем хорошо. Да? Ну, вот сегодня у нас. Почему? Потому что когда Бог... Ну, что коммунисты делали? Вот только ты покаялся, и завтра ты уже... Тебя увольняют. И вот эта армия... Ну, вы соль земли, вы свет мира, да? И у соли два качества. Предотвращать пищу от гниения, придавать ей вкус. Так? А когда они эту соль убирали, что произошло? Ну, все, смердит там просто. И теперь в эту армию никто идти туда не хочет. А теперь Бог осоляет, он ищет внутри. И теперь, если раньше коммунисты стояли на страже, чтобы туда не попасть, то теперь кто? Теперь христиане там дежурят, чтобы только деток туда не отправлять. Да? И вы отправите, и все, что угодно может случиться. И может не приехать, и может это. Но надо это делать? Надо. Почему? Кесарь так требует. А он говорит, кесарю, отдай кесареву. И вот простые вещи. На светофор. Вы были в Германии? Я не знаю, если кто был в Германии. Ну, там немцы на светофор не ходят. На красный. Здрасте. Это вот я наблюдаю вот на белорусской, там вот с кольцевой выходишь, и там вот все время вот какие-то задержки. И все бегают, а так. Это нам бы хотелось, чтобы не ходили. Да? Но я для себя принял решение. Я на красный не хожу.
Что было раньше, когда вообще не видели?
Ну вот. Ну, аминь, слава Богу. Если у вас не Волтуфьево или... то если тут... Аминь, это очень здорово. А у нас там на Динамо все по-другому. Все бегают там. Там другой район, бандитский, наверное, какой-нибудь. Вот. И посмотрите, да, в автомобиле садится водитель, один брат мне говорит, хочешь, я тебе покажу, как на 200 километров у Тойоты отключается двигатель. Я говорю, братан, ты меня куда-то завез в эту самую, ну, не буду говорить. Вот, и я говорю, ты что, а он мои руки. Я говорю, какие твои руки? У тебя впереди 50 тысяч ангелов несется, они там всех разгоняют. Какие руки, говорит. И он мне показывает. Или вот едем, я говорю, что ты за эту осевая, она же нельзя пересекать. Ну, кесарь нарисовал так, что ж ты ездишь по осевой? Ну, мне надо. Говорю, и что тебе надо? Нет, он зарулил, поехал. Говорю, и что ты делаешь? Ну, и вот таких нюансов много, да? Вот. Теперь еще одна тема очень важная. Она касается... Ну, это причина и ответ на вопрос, почему там что-то у нас не так случается. Есть в Библии такое место. Притчи, 30 глава, 7-9 стих. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне. Прежде, нежели я умру, суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, чтобы обеднев не стал красью потреблять имя Бога моего в суе». О чем он здесь пишет? Да. Он пишет, у богатых есть одна проблема. Они могут так зарабатывать денег, что скажут, да кто такой Бог? Да, я все сам. Ну, это есть такая проблема. Я с ними общаюсь, поэтому наблюдаю. И чтобы обеднев не стал красью потреблять имя Бога в суе. У бедных есть тоже обратная сторона медали. Бедные почему-то считают, раз они бедные, у них просто право воровать. Ну, это просто вот пошел и украл. Ну, я не знаю, там пенсионеры как, но вот у меня на компьютере, у меня я купил себе очень дорогой компьютер, такой ноутбук, вот, очень модный, там приезжаю, и в Америку приехал. И, значит, а у меня много-много иконок на экране. Ну, знаете, эти программы разные. А у американцев по 2-3. Потому что они же за все платят. И они когда глянули у меня, они как ахнули, говорят, ты где ты столько денег набрал, чтобы столько купить программ? Говорю, каких пошел 100 рублей и накупил, и наставил себе все. А ему голову не может прийти, что надо вот пойти украсть и себе наставить. Вот. А у нас братья отвечают, на рынке бери все без исследования. Правильно? И вот я одну программу компьютерную делал, детскую игру. Только это все у меня программисты сидели. И я решил сделать детскую игру, библейскую. И она мне обошлась в 10 тысяч долларов. Ну, платил этим самым. Это очень дешево. Для разработки игры это очень дешево. Так вот, я еще не успел закончить. Понимаете, братья пришли, и что? И умыкнули у меня игру эту. Я думал, ее продам, но не успел. Братья говорят, ну, дело ж Божье, благословенное, поэтому и до свидания. Вот. А когда разрабатывают игру, она стоит, не игра, а программа, она может стоить миллион долларов, 10 миллионов долларов. Да? И когда я прихожу, покупаю, это я что делаю? Я ворую. Когда песни, вот диски продают, да, и там написано, не копировать. Это что означает? Что ты не копируешь, ты должен купить. А я говорю, так у меня денег нету. Ну так и не покупай тогда. Ну и не переписывай, вообще не бери. Нету и не бери. Ну мне надо. И он начинает воровать. И мы считаем, украсть табуретку, это грех. Машину украсть, грех. А вот интеллектуальную собственность украсть, программу, это не грех. Это просто, ну а что тут такого? И у нас в народе этого нету. У американцев есть. И это одна из причин, почему Россия это бедная страна. Ну вот она такая, да, там. Или есть вот 5 олигархов, на трубу сели, и они богатые, да. А остальные, значит, все не очень. И вот, вот эти программы, да. И однажды я себе сказал, что я больше на ворованных программах не работаю. А денег нету. И мы остановили все производство, и я написал, значит, купили одну программу, бухгалтеру там, значит, и Windows, этот Word. А денег нет, чтобы всем работать. И я думаю, дай-ка я напишу Биллу Гейтсу. Он дядька богатый, не обеднеет. Я ему сел, письмо написал. Говорю, что так и так, я на ворованных не хочу работать, а на лицензионную у меня денег нету. Я отправил письмо и забыл про него. И проходит полтора месяца, звонок, и меня приглашают в московское отделение Microsoft Office, да, на Соколе там. И я прихожу, они, садитесь, пожалуйста, так нас это, чаем угощать, все. Говорит, вы знаете, вы единственная организация в России, которая так поступила. И поэтому мы вам хотим благословить, и на 14 тысяч долларов дали мне два пакета таких программ этих. Да? И у нас у всех были лицензионные программы. И так Бог нас почтил. Вот. Билл Гейтс там отвалил кучу денег. Вот. И это вопрос только я сказал, что я не хочу работать на ворованных. А у меня программы стояли на этом моем компьютере. На 40 тысяч долларов я наворовал программ. Я считал, ну я что? Одна программа 5 тысяч долларов, другая там полторы, третья 3 тысячи долларов. Я считаю, это не проблема. Да? И у кого есть компьютеры, вы придите, посмотрите, на чем вы работаете. Есть Open Office программа, она абсолютно бесплатная. Windows есть, а есть этот самый Linux, пингвинчики там. Да? А пингвинчики это бесплатно все, и там столько всего. Бери, записывай. Не, ну мне хочется эту. А говорит, мне на служение надо. Ну ты же не идешь, если тебе на служение машину надо, ты же ее не воруешь. Да? Нету, не бери. Поэтому и это очень-очень многих вещей касается. Я наблюдаю, мы идем на служение, заходим в троллейбус, и там брат, сестра, и вот они так. Один билет заплатил, а те там за ним тык-тык-тык-тык побежали. Вот. Потом, значит, в метро вот так бегают цепочкой, денег нету. Говорю, ты что делаешь-то? А? Ну ты же воруешь. Понимаешь, ты же украл, вот сейчас билет украл. А ждешь благословения, чтобы Бог тебя благословил. С другим братом встречаюсь, он мне говорит, бизнес стал. Я говорю, и что у тебя, почему бизнес стал? Ну, говорит, не знаю. Помолились, приходим к нему, там в гараж пошли машину ставить. Гараж большой, он мне показывает, смотри, вот розетку включаешь, и все крутится, и счетчик крутится, и свет горит, все. А другая розетка включил, ничего не крутится, и ничего не горит. А, ну, все горит, только ничего не крутится. Говорю, а сколько у тебя в месяц накручивают, когда ты это сам? Он говорит, 4 тысячи рублей. А, говорит, бизнес тебе когда стал? Он говорит, месяца 4 назад. А сколько ты получал? Он говорит, ну, там, 1200-300 в месяц, да? Вот. А свой агрегат ты когда придумал? Ну, говорит, тоже месяца 4-5 назад. Ну, и считай, во сколько тебе свет обходится. Он говорит, я не думал. А что это связано? Говорю, ну, почему ты воруешь, а Бог тебе должен благословлять? Понимаете, вот свет украсть, это не грех. В трамвае проехать, в метро проехать, это не грех. А ждут благословения от Бога. Ну, с какой стати он должен благословлять? Ну, ты же вор. А он сказал, ну, не кради. Да? Другая история. Помните историю в городе Гай было? Иисус Навин, 7 глава. И он пишет, что жители Гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарима. И разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало, как вода. 5 стих это. И вот они, Иисус, наверное, не мог понять, почему. А что случилось? А потом они каждое колено исследовали, каждого этого смотрели, а потом оказалось, что вот Ахан взял из заклятого, так? И ему полюбилось синарские одежды эти. И он туда залез, и там вот такое случилось. И он попал под проклятие, потому что он взял. И теперь знаете, что я делал? Я молюсь, говорю, Господи, ты мне покажи дома, что у меня из заклятого есть. Чтобы ничего дома у меня из-за клятого не лежало, чтобы я ничего чужого не взял. Ничего там не было. Мое книжки у меня как-то, думаю, вот я книжку взял у того-того и забыл. Я не помню, у кого я взял. Но это не моя. Это взял, то взял там. А как, пока я был неверующим, на аэродроме служил, у меня поговорка была. У меня кличка была Мойша Циберхаузер. Понимаешь? Он говорит, Мойша, ты без мешка не смотришься. Я всегда мешок, и там такой девиз был. Уходя с аэродрома, прихватить чуток для дома, да. И прихватывал постоянно. Да? И мы считали, а что тут? Ну, это же нормально, прихватить с аэродрома. Да? И вот так прихватывает. Тот с завода, тот еще где-нибудь. Да. А этот, у него нету ничего прихватить. Так он стирательных резинок нахватал. Да? Карандаш упер. Вот. А я однажды пошел, 10 рулонов обоев упер. Все машины понакупили. А у меня нечего накупить и нечего украсть. Только обои были. Ну, и украл обои. И приезжаешь, вот такое благословение. Да? Ну, и что? И вся страна друг у дружки ворует и ворует. А ждут, что Бог благословит. Понимаете? Поэтому вы смотрите вот сюда. Посмотрите, может быть, где-то что-то. Вы не считаете, что это грех. Вы не думаете, что это там плохо. А Бог-то видит. Поэтому Он может взять и остановить все. Аминь. Вот. И это мы про это, да? Про динарий там. Про кесаря поговорили. Тут был такой чеканка, да, динарий. Осарий, помните, не две ли малые птицы продаются за осарий, ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. Ни одна птичка не упадет. Говорит, а вы что, хуже этих лилий? Вы что, хуже этих птичек? Если птичка без его воли не падает, то что с вами без его воли может случиться? Поэтому во всем его воля, и он его, ну, он нас держит, благословляет. Вот такой Конрад был. Мирись с соперником, пока не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. А вот две лепты. Вот у меня вот такая монетка, вот такая точно. Вот, две лепты положила. Вот и аминь. А теперь про миссию. Это ваш дом? О, ничего себе. И никак вы его не достроите, да? А что ж такое? Бог денег не дает, да? Ай-яй-яй, а что же вам денег не дает? Это же его дом, а он вам не дает. А почему? Дает или не дает? А, мало даете. А вы возьмите, вот, я знаете, что увидел интересную особенность. В Корею приезжаю к корейцам, а у них дом молитвы нарисован. И кореец извиняется, говорит, ну прости, у меня такая церковь маленькая, у него 1000 человек. Это у него маленькая. И он извиняется, что у него такая маленькая церковь. Я говорю, ой, как тебе повезло, маленькая церковь, да? Вот. И они взяли дом молитвы, нарисовали. И там на квадратики разбили, и каждый квадратик $1000. И вот ходят, деньги собрали, зарисовали, зарисовали, зарисовали. Вот. Сколько здесь надо всего? Много. И вот когда много, помните, что он говорит, пойди на муравья посмотри, ленивец. А зачем он говорит, иди на муравья смотри. Да, он трудится. Ну и у муравьев есть еще одна особенность. Вот муравей берет песчинку, да, и это ничего. Ну песчинка, что такое песчинка и что такое муравей? А вы через две недели приходите, и вся гора песка уже в другом месте. Каждый по песчинке, а их миллионы, хоп, и они уже перенесли всю гору. Поэтому иногда христиане говорят, ой, это дело я не могу сделать. Это такие деньги нужны, и все. Не надо все сразу, берите по песчинке. Сколько здесь кирпичей еще надо? Ну, купите один кирпич. Каждый по кирпичу, хоп, уже сколько у вас тут, 50 человек или там больше, да? Уже 50 кирпичей. Каждый купил. А что такое? Каждый можно кирпич купить? Можно. А сколько дверей? Я приезжаю в один дом молитвы. Сколько? Говорю, что у вас тут стоит? Да, у нас окон нету. Мы не можем купить. Говорю, ну на тебе. Говорю, деньги и купи окно. И скажешь, что первое окно в дом молитвы я купил, понял? Синагогу одну строят мессианскую. Я пришел, говорю, не можем начать. Почему? Ну, у нас денег нет. Я говорю, ну, с кирпича ты можешь? Он говорит, могу. Ну, нету денег. На, говорю, тебе деньги, купи кирпич, и скажешь, раскаленок в синагогу первый кирпич купил. Ну и все, вот так вот я езжу, там в гараж куда-то, там одно бревно купил, там еще что-то купил. И так начинается все. Ну, речка с чего начинается? С ручейка, правильно? И вы вот это все стройку, вот так, а вот смотрите, потолок. Его ж потолок, это дорого стоит, у меня весь офис тоже был в потолке вот так. А одна плита стоит 50 рублей или сколько там, или 30, я сейчас не помню. Ну вот все купить невозможно, денег нету. Но каждый по плите и уже купил. И уже построили, да? И вот пришли туда наверх, чего не хватает? Я пришел, слово жизни. Слово жизни, ну вот, у харизматов, да? И он объявляет пастора, нам нужно 1200 стульев. И каждое стуло стоит 6300 рублей. Вот сразу взять 600 миллионов там или сколько, а это невозможно, или 60. А что? А каждый по стульчику, или там 6, или сколько оно стоит. Вот, а каждый по стульчику, и уже 1200 настроили. Понятно? И все. Вот, и каждый говорит, я вот купил стул, я купил это. И теперь какая разница? А еще одна интересная особенность, да? И вот смотрите, я вот сейчас расскажу очень интересную вам вещь. Это пожертвование обетования веры. Я об этом учу людей, рассказываю. И вот смотрите, предположим, у вас есть однозначно строго пенсия, да? И ниоткуда ничего прийти не может, правильно? Нету ничего. И Бог в этой ситуации ничего сделать не может, правильно? Может. Так вот, я вам предлагаю, ну, испытайте Бога и поговорите с Ним. Я говорю, предположим, у вас вот строго там 5 тысяч рублей или я не знаю сколько, 10, у кого сколько пенсия. И вы говорите, Господи, вот если ты мне сверх этого дашь что-то, из этого 50%, 30% я отдам тебе. Вот кроме того, 10 там что-то еще, а теперь вот приходит сумма какая-то сверх того, и вы не ожидали, и вам неоткуда ждать. Говорите, Господи, ну если ты дашь, я половину отдам. Вот. И вы начинаете ревновать, и начинаете молиться. И вы можете сказать там, ну, дерзнуть, да, вот чтобы миссию финансировать. Я в Оренбурге говорю, братья и сестры, а давайте, вот кто-нибудь может, что он в течение года возьмет, вот взревнует и скажет, я вот 100 тысяч рублей отдам на миссию. Я говорю, ну, ты что, откуда такие деньги? Говорю, от Бога. Ну, ты же можешь. Так суть этих обетов в чем? А суть в том, что вы этот обет заключаете с кем? Вы и Бог. Если Он вам даст, вы передадите. А если не даст, вы свободны. И отдавайте свои десятины, приношения, там все остальное. Но если Он вам даст, то вы тогда можете. Но вы-то не верите, что Он вам может дать. И вы не просите и не молитесь об этом. А я говорю, взревнуйте. И я написал, что вот я в Оренбург. Я передам по обетам веры 100 тысяч рублей в течение года. И для меня это, у меня денег этих нету. Я разбил, посмотрел, ага, мне надо там по 9 тысяч рублей каждый месяц отдавать. Я говорю, Господи, если ты хочешь мне дать эти деньги, то я их обязательно туда отдам. Ну, я ревную об этом, я день и ночь молюсь. Я говорю, Господи, я ревную, я хочу их передать туда на миссию. Потому что мне нравится, что они там делают в Оренбурге. Все в Татарстане, в Поволжье меня очень вдохновляет, что они там делают. Я говорю, я хочу в этом участвовать. Теперь, кому Бог будет давать деньги? Тому, кто вообще не хочет и не просит? Или такому, как я, который ревнует? Конечно. И это что означает? Что к концу года я эти 100 тысяч туда передам, хотя у меня их и нет. Я их передам. Понимаете? Потому что я пошел, и я буду ревновать, я буду просить. А теперь, если каждый из вас, вас тут сидит, допустим, ну вот, предположим, 100 человек сидит, и каждый взревнует, Господи, вот я к концу года по 10 тысяч рублей отдам. Ну, 10 тысяч рублей к концу года отдам. Вы все пенсионеры, тут студенты, приезжие. Что-то еще, когда в Москве одна особенность, да. Приехали студенты, они все откуда-то. И вот десятины, они не сюда, а туда отдают. Свою церковь, откуда приехали. И люди думают, а если я дам сюда, у меня будет мало, и тогда не хватит туда или что-то еще. Это глупости. Вам хватит и туда, и сюда. Ну, только попробуйте. Скажите, Господи, я хочу и туда давать, и сюда давать. И Он вам даст и добавит. Вот. И теперь... Про пастора я расскажу, как это было. В одной церкви пастору решили, вот у него 5 тысяч рублей получил. Я говорю, мы не знаем, денег нет. Я говорю, да не смотри, мы если дадим из бюджета, у нас не станет денег. Я говорю, станет у вас денег. И они стали давать 5 рублей, 5 тысяч рублей ему давали, а потом добавили еще 5. И в бюджете они появились. Потом они 15, и в бюджете они появились, 15, дополнительно. Понимаете? Они ему 20, и в бюджете 20 пришло. Они ему 25, и пришло еще 25. И вот и у него 25, и в бюджете ничего не опустело. Да? А потом приезжаю в одну церковь и спрашиваю. И вот этого брата, значит, я обычно говорю, на чем пастор ездит? Я говорю, они молчат. Я говорю, пастор, на чем ты ездишь? Он на трамвае. У него четверо детей, а он на двух трамваях. На одном пересадка, на другом поехал. Я говорю, церковь, купите пастору машину, что вы делаете? И они взревновали, и они ему купили. Первый сбол был 100 тысяч рублей, второй 100 тысяч, и они купили ему микроавтобус. И он мне звонит, говорит, я на микроавтобусе. Я говорю, вот это церковь, вот это мне нравится, меняемая церковь. Так я говорю о чем? Что вы начинаете ревновать? И не думайте, что если вы дадите, и вы обеднеете, вы смотрите на свой ресурс, смотрите, Бог может добавить. Он вам даст и для этого, и для туда, и куда угодно. Да? Если вы ревнуете, что, Господи, я хочу для Оренбурга дать, и он даст обязательно, он так будет финансировать свою миссию. Через людей. И вы будете иметь сами, кто насадит виноград, не ест от плодов его. И при этом там появится. Но когда человек говорит, а у меня же нету, и у него когда? Конечно, не будет, потому что он верит, что у него нету. Да? А теперь я говорю, попробуйте, измените свое восприятие. Ну, поговорим о миссии. Так понятно, да? Попробуйте, попробуйте. И он говорит, хотя бы в этом меня испытайте. Вот. Это военный университет здесь, в Москве, там когда-то я проповедовал. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Иоанна 4:34-35. Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Моя пища какая? Воля пославшего. И наша пища какая? Воля пославшего. А куда он послал? А куда он призвал? Это еще вопрос. И люди не понимают, а где мое призвание? И в одной, меня пригласили там две пары молодых. Говорит, давай поговорим, что наше дело где? Я говорю, давайте, вы знаете свое призвание или нет? Ну, не все, да? Вот. Уже вам и возраст, а вы и не знаете. Вот. А когда же узнавать его, и когда он будет рассказывать? И вот мы беседуем. Я говорю, скажите мне, что вы делаете в служении Богу, или что вы делали, от чего у вас вот аж душа развернулась, аж крылья выросли, и вам аж летать захотелось. И она говорит, вот я была голодной и купила себе пиццу, а тут увидела бомжа, и я ему подарила пиццу. И какая была счастливая. А говорю, а ты? А я пришла в магазин, а там бабушка не могла гречку купить. Я ей купила килограмм гречки. Я была такая счастливая. А говорю, а ты? А он говорит, а я вот одному миссионеру дал $100, и он об этом не знал. И он в кармане нажал, я ему сунул туда. Я говорю, так радовался. А говорю, а ты? А я иду на улицу, благовествую, и просто счастье. А говорю, теперь второй вопрос. Когда последний раз это было? А говорят, ну вот это было... Это, говорит, 6 месяцев назад я проповедовал. И что? И ты уже не выходишь? А говорю, а ты когда миссионеру там? Он говорит, 5 месяцев назад. О, 5 лет назад. А говорю, а ты когда килограмм гречки купил? Она 3 года назад. А говорю, а ты пиццу когда его накормил? Она 6 лет назад. Я говорю, ты представляешь, ты один раз накормила его пиццей, и тебе 6 лет, аж ты ничего другого не можешь вспомнить, понимаешь? Один раз пиццу, иди лови бомжей, давай им эти пиццы, будешь летать. А ты, говорю, бабушек, иди карауль с мешком гречки, будешь им давать эту гречку, будешь, не знаю, где ты будешь. А ты, иди миссионеров, носки им суй туда, деньги, они будут счастливы, и ты будешь вообще летать. И ты иди на улицу благовествуй. Я говорю, вы когда, что делали-то? Да? Что у вас вы делали, от чего вам влететь? Молитвенная группа или еще, куда вы ходите, и что вам вот такое, душа разворачивается, да? И вот в одну церковь я все время ходил, бок, ну так, во все двери, бочком заходил, вот так. А брат меня один так подходит к двери, он такие двери, как у вас. Он открывает, а я бочком. Он говорит, брат, а что ты бочком ходишь? Я говорю, дверь держи, вот. И он держит, я иду. Он, брат, ну почему ты во все двери так? Я говорю, дверь держи. И он держит. А потом и за мной. Ну, брат, расскажи, я говорю, это тайна. Вот. Ну, расскажи, что ты во все двери бочком ходишь? Я говорю, ты хочешь знать? Он говорит, да. Я говорю, давай, слушай внимательно, я тебе на ушко скажу. Он слушает. Я говорю, понимаешь, вот я так хожу бочком, потому что крылья цепляют. Я говорю, возлюбленные, когда у вас крылья цепляли-то? Где крылья ваши? В гаражах, без перьев, чего? Куда они делись-то?
И вы пришли служить Богу, и вот эти песни. Радостную песнь Господь небеса. Да? И вот такая радость, радость, радость непрестанно. Поем и не знаем, о чем поем. А вот эта песня есть, ну просто одно вдохновение, она меня, ну, я не знаю, как воодушевляет. Седьмой в сборниках наших. Благословений потоки, да, дальше. Да, да, ближним, дружим и далеким. И уж он там обещал нам послать, да, и дальше мы поем, что? С неба там, что они делают? Да, падают капля за каплей, что? Или что за песня? А? И вот смотрите, сколько десятилетий мы поем эту песню, и о чем, и даже не думаем. Говорю, что за капельный метод такой, да? Капля за каплей. Говорю, мы потоков ждем, мы их прозевали, или еще не дождались, или что там? Говорю, ну попроси, не каплю, а скажи, Господи, чтобы там потоки полились вообще. Капля за каплей, и мы рады. Да? И нам радостно, и мы капля за каплей, оно капает и капает. И никак потоков мы не можем дождаться, понимаете? А это еще песня есть такая, как это? Как хотел бы я там, как это называть? Хоть одну там, эту овечку. Да. Я говорю, ну что ты не молишься, не поешь 100 овечек? Что тебе хоть бы одну? Ну спой ты, скажи, сотню, Господи, дай, и буду приводить каждый день по 10. Не, поем такие песни. Ну как поем, так и живем, понимаете? Вот. И это вопрос. Капля за каплей. Ну ты взревнуй побольше, да? И я говорю, я на святое, меня в одной церкви чуть не выгнали. Говорю, а как, извините, я на святое покусился, надо сборник-то, я же не на Библию, на сборник-то. Потому что песни там надо переписать многие. И вот так двигаемся все. Так и вот это, говорю, крылья, когда летали, когда вы в служении Богу, у вас полет был. Когда вы ему вот это все, душа у вас развернулась. Вот это подумайте о чем, и туда идите, и вот там благословит. И наше обеспечение где? В нашем призвании. Вот куда Бог вас призывает, там Он и обеспечит полностью. Думать не надо будет. Если это молитва, значит, Он в молитве вас обеспечит. Если это служение бездомным, значит, там будет обеспечение. Если это еще что-то, бизнес, в бизнесе. Если это работа, в работе, где угодно. Он обеспечит. Это не нам надо думать. Да? Нам надо иди в виноградник и что? И трудись. А что следует? Получишь. Это же Его обещание. И поэтому я иду и тружусь, и у меня голова не болит, где мне брать деньги? Я иду и служу, Господи, все, я пошел, мое дело служить. И это все меняет. Аминь. Ну и вот, не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Что изменилось 2000 лет назад? Он говорит, нивы побелели, да? И поспели к жатве. А сейчас? Да не такие же. Да? И вот нам Бог дает 3 поручения дал. Первое. Благословил их и сказал им, плодитесь и размножайтесь. Это Бытие 1.28. Великое поручение. Идите и научите их, все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И последнее какое? Это Матфея 28:18-20. А последнее. И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Поэтому всем народам надо проповедовать. И военным, значит, военным, студентам, студентам, тюрьмы, тюрьмы, все категории должны услышать Евангелие. И поэтому я хожу и проповедую. Я на Рублевке проповедую, всем богатым проповедую. И мне говорят, помните, когда вот первым, кого он и спас в Иерихоне, это кто был? Самый нищий Вартимей. А вторым, кого он спас? Это самый богатый. Кто? Закхей. И когда он пришел к Закхею, говорит, Закхей, я пойду к тебе домой. Кто начал возмущаться? Ученики. Говорит, ты куда? Ты что? Он же негодяй там какой-то. Понимаете? А Иисус что говорит? Да, он негодяй, он такой, но что он, в спасении не нуждается? Я говорю, братья, почему мы решили? Я говорю, важно проповедовать и в тюрьмах, и в больницах, и в психбольницах, и бомжам, и всем. Но нельзя же всему братству этим заниматься. А мы вот только сконцентрированы на эту категорию. Вы интеллигенции, идите интеллигенции, музыканты, музыкантам, художники, художникам. Кто в каком звании призван, в том и оставайся. Иди туда, он тебя позвал. И ты, профессор, а идешь бомжам проповедуешь. Зачем? Приезжая в одну церковь, и брат бизнесмен, он юрист очень большой, а мэрия города использует, ну, пользуется его услугами. А его в церковь поставили идти на рынке эти буклетики раздавать. И он мне говорит, что мне делать, я мучаюсь. Говорю, а кто тебе поставил? Ну вот мне сказали, это смирение, иди раздавай. Ну ты смирялся, да? Говорю, а им кто будет раздавать в мэрии? Ну а там, ну здесь-то все могут раздавать, но ты-то один, которого он туда послал. Иди туда и там раздавай, иди туда и служи. И вот на каждом месте мы можем служить там, где он нас позвал. И проповедовать всем народам. И вот пока не придет конец, да? А конец не приходит, потому что мы не всем проповедуем. Поэтому он говорит, иди, что делай? Всякий холм, что должен? Понизиться, а дол наполнится. И приближать день Господень, это наша задача. О, какая куча красивая. Что делает сатана? Так сатана заставляет наш взгляд с побелевших нив, он переводит на что? Вот сюда. На кучу. И мы начинаем жить для этой кучи. Идти туда работать, эту кучу добывать и так далее. Да? Кто квартирку себе, кто машинку себе классную, там свадьба, пересвадьба, ну это нормально, домики свои. И сатана говорит, туда, туда смотри. И мы туда и смотрим, и что? А нивы где? А говорит, некогда, некогда, у меня работа, мне надо деньги зарабатывать. Я говорю, ну иди работай. После сего избрал Господь, Лука 10:1-2, и других 70 учеников, и послал их по два пред лицем своим во всякий город и место, куда что? Куда сам хотел идти. А теперь Иисус, он что, куда не хочет дойти? Вот тут он что, не хочет во все эти дома дойти? Хочет. А кого он избрал? Учеников. Послал по двое, по трое, чтобы что? Свидетели Иеговы туда ходили, правильно? Не, этих не избирал, эти самые поперлись туда. Вот. Поэтому он избирает нас, а мы не идем, тогда не лезут туда. Вот. И сказал, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на Ниву. Что тогда проблема была, не было делателей, что сегодня она такая же. Нету делателей. И некого посылать. И никто не идет. Он говорит, кто пойдет ради нас? Ну нету. Сегодня нужда в миссионерах колоссальная. Ну нету, не идут. Вот. И это призыв остается. И в бизнесе то же самое. Человек приходит и говорит, слушай, мне с работниками не везет. Каждый раз какие-то пьяницы попадают. Ну, говорю, моли господина жатвы, чтобы он тебе выслал, не пьяниц. Это тоже отсюда. Проси и молись, чтобы они пришли, не пьяницы. Но здесь очень важное место. Куда сам хотел идти? Вот вопрос. И куда мы хотим идти? Вот туда надо идти. Ну, вот всякие там ребята. А теперь смотрите, что еще. Почему? Еще одна причина, почему у нас не успех в каких-то делах. Да? Агея 1:4-7. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей, ну, перефразируйте по-другому, да, не просто дом молитвы там, а что? Служение, запустение. Посему ныне, так говорит Господь Савов, обратите сердце ваше на пути ваш. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Ко мне один бизнесмен пришел, говорит, ну все, не могу, замучился. Тружусь как вол, говорит, отдача мизерная. Говорю, иди вот сюда, и тут разбирайся, и тут смотри, в чем дело. Возможно, тут. Обратите сердце ваше на пути ваши. Зайдите, Агей дальше продолжает. Зайдите на гору и носите дерева, и стройте храм, то есть созидайте служение. И я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидайте много, выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Савов, за мой дом, порученное вам служение, которое в запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей, на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Вот они, кризисы где. И вот люди думают, а там кто-то. Я говорю, да, вот такие бывают истории. Потому что слишком занялись собой. И он говорит, потому что все ищут чего? Своего. а не того, что угодно Иисусу Христу. И нам нужно понять, говорю, Господи, что Твое? Как нам искать Твоего, а не своего? Так, а теперь смотрим про миссию, начинаем говорить про миссию. Знаете, где болезни? Почему наши братцы так сильно болеют духовно? Потому что абсолютно не обеспокоены миссией. Иисус хотел туда пойти. Он послал туда, куда сам хотел дойти. И сегодня он продолжает хотеть, но только церковь не хочет. Да? Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? И как слышать без проповедуя? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Что он говорит? И как проповедовать, если не будут посланы? А что значит посланы? Если я посылаю кого-то, я же ему должен на квартиру обеспечить, а на жилье, на питание, на одежду, на бензин должен или нет, если я его посылаю? Но я его должен послать. И как люди будут слышать, если не будет проповедующего? И как они будут уверовать, если они не услышат? А как слышать без проповедующего? Поэтому это очень важно. Значит, смотрите, Наполеон сказал фразу, потрясающую фразу, она меня так вдохновила. Армия, которая наступает, нуждается в полководцах. А армия, которая остановилась, нуждается в надзирателях. И сегодня множество служителей превратилось в надзирателей. И вот они, войнушки идут, какие-то перестрелки внутри церкви, те с теми сражаются, пух-пух, там кого-то ранили, то вот что-то еще. Почему? Потому что остановились, разборки всякие, разбираются. Куда надо идти? Идти надо, а не стоять. Как только стали, это смерть для церкви. И все проблемы начнутся, и не закончатся. Я сколько на это насмотрелся, я говорю, что вы стоите? Идите, идите, не можете сами идти, дайте денег, пусть другой идет. Посылайте, отправляйте. Приезжаю в одну церковь, говорю, сколько вам лет? 120. Церкви 120 лет. Говорю, сколько миссионеров отправили? Ну, сейчас ни одного. Говорю, раньше были, так они уже умерли, когда вы их отправляли. А сегодня кого? Ни одного. А чем вы тут собрались вообще? Чем вы тут заняты? Зачем Богу надо, чтобы вы тут сидели, если вы никого никуда не посылаете? И почему он говорит ангелу такой церкви, знай это, напиши это, напиши это, напиши. Знаю твои дела. И он перечисляет, какие великие дела были у людей. И нам еще не все такие дела еще не снились, то, что он там перечислил. Но, говорит, имею против тебя. И когда он создал этот инструмент церковь, это не значит, что и уже все, теперь до конца дней. И это не значит, что у тебя даже заслуги были, это ничего не решает. Сегодня ты чем занят? И сегодня, если ты не занят, я что сделаю? Приду и сдвину светильник. Я приду и сдвину, потому что задача не сидеть, а идти. И они должны идти. И каждый должен идти и думать, как я могу идти, в чем я могу послужить в этой армии. Да? И вот один шотландец, доктор Александр Дафф, он в Шотландии, а поехал в Индию проповедовать. И он там состарился, ему уже за 80 лет, и он приехал в Шотландию и пришел, начал проповедовать. Говорит, братья, вставайте, едьте в Индию там. Индусы нуждаются, они ждут. И никто не встал. И никто не пошел. И тогда он встал сам, он плакал, говорит, и начал молиться, Господи, пошли меня снова туда. Но эти индусы должны знать, что хотя бы один был шотландец, который ревновал. Я там умру в этом Ганге, но я поеду туда. Да? И тогда его оставили, а поехали другие. И сегодня мы не то, что куда там Африка, как Африка, сюда выйти, он подъезд соседний, и туда не пойдем. Но у нас деньги, Господи, нам надо зарабатывать. Нам нужны деньги, это надо, все надо. Вот, еще раз показываю Смирнова, да. Он пастор церкви, кроме всего. Я у него спрашиваю, он рассказал одну историю. Я говорю, Алексей Васильевич, можно я буду использовать эту историю? Он говорит, давай. Однажды они на членском собрании решили подвести итог бюджета месячного, ну, годового. И вот они сели и расписали, куда деньги уходят. Ну, деньги уходят куда? На здание. Канализация, свет, вода, там все, да? Потом содержание служителей, потом, значит, еще куда-то, потом подарки, там какие-то дела. И последняя строка у них – миссия и евангелизация. И я, говорит, когда увидел, сколько мы в течение года отправляем, и, говорит, мне стало не по себе. И тогда он на членском собрании взял бюджет, на экран, и все показывают. И в конце, братья и сестры, как вы думаете, сколько у нас уходит на миссию и на евангелизацию? Ну, они там суммы разные называют. И он открывает. Ну, бюджет у них хороший. А из этих денег, говорит, на миссию и евангелизацию в течение года 1500 рублей. Говорит, когда все увидели, у всех был шок и стресс. И теперь, говорит, мы ежегодно, это год назад он говорил, мы даем 250 тысяч. Это ничтожно мало. Но мы уже хоть с чего-то начали. А теперь вопрос, а у вас сколько на миссию и евангелизацию? А сколько вы лично, неважно там церковь, а ты лично сколько сам отдаешь на миссию и на евангелизацию? Понимаете, вопрос в чем? А теперь мы хотим, Господи, почему ты там денег не даешь? А зачем тебе деньги, я спрашиваю, зачем? Что ты будешь с ними делать? Пойдешь пирожное накупишь? Ну, молодец, макдональдские в этой канцерогенной там съешь все, да, оставишь. И что-то еще. Я не против, иди туда ешь, ну ты отдай туда все на миссию. Да? А вот я был в Казани, автономные баптисты, они из отделенных, говорит, там так отделились, что уже за святущие Христа не увидели. Да? Вот. И он говорит, и вот это пастор. Ух, замечательный пастор, мне он понравился. И я у них проводил семинар. 260 человек, и вот он говорит, Деяния 1.8. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии до края земли. Он говорит, смотри, четыре направления. Четыре направления, куда надо посылать. Иерусалим, это там, где мы живем, это в Казани. Это Иудея, это наша область, Татарстан. Да? Это Самария, это Россия. И до края земли, это другие страны. И у них один миссионер, они поддерживают в Индии. Один миссионер в Узбекистане, это их церковь содержит. И два человека в Татарстане. Они содержат четверых миссионеров. Это церковь. И у них 60% бюджета они отдают на миссию. 60% своего бюджета. Им на все хватает. И Бог их благословляет. И я смотрю, войнушек никаких нету. И это армия, которая идет. Они ездят туда, посылают группы туда, они ездят. Сами люди собирают себе деньги, пожертвования, чтобы на дорогу, не церковь им платит. Люди идут, работают и получают. Да? И я говорю, брат, я буду всем рассказывать. Вот, мне понравилось. А этот вот. Как прекрасны ноги благовестника. На горах ноги благовестника, возвещающий мир, благовествующего радость, проповедующий спасение. И вот этот брат, приезжаю в Анапу, а там стройка идет. У меня друг бизнесмен, занимается стройкой, и пригласил. И его все, дядь Миша. Вот. Вот. И он, значит, дядь Миша, а он такой простой. Молчит. И он мне приходит и говорит, а, брат Олег, вы меня благословите на миссионера? Я говорю, что значит благословите на миссионера? Ну вот я хочу быть миссионером. Ну мы сели в машину, говорю, брат, ну расскажи, что там, как ты? И он как начал рассказывать. Говорю, брат, это ты меня должен благословлять, а не я тебя, да? Вот он, знаете, как живет? Он пошел на стройку, дом построил, заработал денег, сел и поехал куда-нибудь. В Грузии война началась, набрал 12 коробок Евангелия и поехал на войну раздавать грузинам. В Абхазии война, пошел, заработал денег, набрал коробок и поехал в Абхазию. В Калининграде что-то услышал, не там, набрал Евангелие, он не там берет, он с собой их возит по 12 коробок, по 20, да? Ну, 10 там. И поехал в Калининград. В Владивостоке что-то ему услышал, что-то, он берет коробки и поехал в Владивосток. Заработал денег и поехал туда проповедовать, раздавать. Я говорю местным братам, говорю, а вы что сидите? Почему он к вам должен? Ну ладно, война, ты-то что, войны нету, что ты сидишь? И дядь Миша к нему ездит. Я говорю, брат, я тебе ноги буду целовать, что ты делаешь. Видишь, он сидит вот такой, ну я не знаю. Я их ищу, таких людей, да, Миша Цверенков в Анапе. На набережной, там же лето, народу, да, ночь, наступает ночь, Миша вышел на работу, на служение, да. У него вот этот мольберт, и это темнота полная. И он начинает красками, а краски светятся. А как только ночью что-то светится, уже там вокруг него толпа. По 100, по 200 человек каждый день. И Миша начинает фокусы рассказывать какие-то там. Ну, у него такие интересные загадки, уже опыт большой. И люди, о, интересно. А дальше он начинает. А вот тут дорога, выбор, смерть, туда, все, Бог, крест. Ну, уходит большинство. 30, 40, 50 остается. Но каждый день. И я прихожу в церковь, говорю, церковь, а вы его поддерживаете? Нет, церковь ему давай, мне вообще ничего не дает. Говорю, в церкви сидит 200 человек, и вы Мише не даете? Говорю, Миша, я тебе буду давать. И поэтому у меня вот таких 16 человек. Это, как говорит, это вот эта армия, да? 16, ну такое дело. Я говорю, Миша, что, где деньги найду, буду давать. Я этому дядь Миша и других таких, ну не всех сюда включил, да? Но это армия, понимаете? А теперь смотрите, что здесь. Вот это главное место миссионерское в Библии. Титу 3, 12, 14. Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Где Никополь? Вот он. Это западная часть Греции. И там сидит Павел, и он пишет, а Тит сидел на Крите, остров Крит. И он пишет, Тит, когда я пришлю к тебе Артему или Тихика, сразу ко мне. Я там буду зимовать. А дальше он говорит, Зину законника и Аполлоса позаботься отправить. А Зина законник, они тоже идут на Крит. И дальше в Африку. Зина законник это юрист, а Аполлос это вот этот, который Павел пишет. Я насадил, а Аполлос это про этого. И вот, значит, смотрите. Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, как? Чтобы у них ни в чем не было недостатка. Вот как Павел пишет, надо отправлять миссионеров. И они едут на полгода минимум туда, в Африку. И он говорит, Тит, я тебе пришлю людей, двоих. Но ты позаботься их отправить так, чтобы они полгода не нуждались в еде, не нуждались в одежде и в жилье. Вот так отправляй. Да? Вот. И дальше. А почему это важно вот так отправлять? Смотрите. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были что? Если церковь не отправляет миссионеров, они бесплодные. Понимаете? Поэтому это плоды у церкви, это миссия. Это почему вы здесь сидите? Потому что кто-то раньше кого-то сюда прислал. Понимаете? Потому что вы услышали, потому что был проповедующий, какой-нибудь ненормальный брат, который на улице стоял и где-то проповедовал. И вы как вы все узнали и услышали? Каким образом? Ну, кто-то же вам рассказал. Кто-то был, который пришел и которого послали. А теперь, а на вас это остановилось или продолжается? Остановилось, и все. И вы бесплодные. Понимаете? И тогда просите у Бога, Господи, дай мне денег. Господи, а почему у меня работа? А почему у меня бизнес? А почему у меня то? Да ты же стал. Все, и ты остановился. Но Павел пишет, пусть наши учатся, упражняться в добрых делах. Это такая духовная гимнастика финансовая, понимаете? И когда ты начинаешь с кошелька вытаскивать, говорит, смотри, чтобы у тебя рука не парализованная была, чтобы у тебя там паралич эту руку не разбивал, понимаете? А как я наблюдаю, там раз это, и начинается борьба с этой рукой в карман, туда, что у тебя с рукой, говорю. Помолись, скажи, Господи, там надо мне эту руку. И все, что в кармане, вывали туда. Вот это гимнастика. И вы меня потом в другой раз уже не пригласите, скажете. Вот, но я не приеду, потому что у меня далеко уже график прописан. Аминь. Да. Вот. И чтобы у них ни в чем не было. Чего? И сколько вы отправили миссионеров? У вас нету миссионеров внутри? Значит, ищите. Значит, другая церковь отправит. Придите, отправьте пастора, делегируйте пастор. Иди, найди этого миссионера, и он, дай ему денег, вот мы насобирали ему денег. Ага. Ну так надо гимнастику делать. А тут он в Тита, прочитайте Тита, все послание, он же пишет про добрые дела. Ревностный добрым делам, ревностный. Показывай себе образец добрых дел, пусть на тебе видят, что ты образец. Быть готовым на всякое доброе дело, старались быть прилежными к добрым делам. О, вот что такое миссия, понимаете, вот что такое церковь. И как приходят, а каждый, говорит, я, у нас 50 человек, и каждый миссионера содержит. Да.
Не, куда мы замахнулись? Да? Ну, хоть одного снарядить бы. А у вас, кстати, есть от церкви миссионеры трудиться? Есть? Была, и что с ней стало? Убежала с поля боя, да? Денег не давали. Ага, ну да. Вот. Ну, тут современные. А теперь смотрите, ножницы. Что такое ножницы? Ну да, два кольца там. Вот это ножницы или нет? А это? А ножницы это вот это. Понимаете? Да. Вот это ножницы. Так вот смотрите, один идет проповедует, а второй что? А второй его посылает. Кто главный? Тот, который воду льет на огонь или на пожаре, да? Или тот, который набирает ведро? Оба. Понимаете? Так вот, оба главные в миссии. Один идет проповедует, а говорит, а я не могу проповедовать. Ну не можешь проповедовать, тогда дай 500 рублей или 500 тысяч рублей тому, кто может проповедовать. Скажи, иди проповедуй, вот, а мы тебе будем отправлять. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. И сеющий, и жнущий, оба будут радоваться. И проповедующий, и посылающий, оба будут получать. Матфея 10:40. Ох, как мне нравится этот стих. Тот, кто вас принимает, принимает меня. А кто меня принимает, тот принимает того, кто послал меня. Кто принимает пророка из-за того, что он пророк, получит награду пророка. И кто принимает праведника из-за того, что он праведник, получит награду праведника. И кто хоть кружкой холодной воды напоит одного из этих простых и малых из-за того, что он мой ученик. Кто мой ученик? Это проповедник-миссионер, понимаете? Поверьте мне, не лишится награды своей. За стакан холодной воды, Иисус говорит, я ему дам награду, все, что он сделает. А если вы ему 10 тысяч рублей по всем карманам напихали, какая вас ждет награда? Даже сложно представить. Поэтому никто и не сует. Не лишится награды своей, понимаете? Вы будете иметь награду. А теперь Павел пишет. Вы знаете филиппийцам, 4:15-20. Вы знаете филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. И у Павла те же проблемы. Он ходит, проповедует, они говорят, денег нет у нас. Вы в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю, это не потому, чтобы я искал даяние. Он говорит, мне не надо. Я научился жить и в скудости, и в изобилии, помните, да? Говорю, это не потому, но ищу плода, умножающиеся в пользу вашу. Я получил все избыточное, я доволен, получив от Епафродита, посланного вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную к Богу. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. И Павел говорит, ну ищу плода, умножающие вашу пользу. И когда я был пастором, я приходил, а что, ну вот пенсионерки все одинаковые, да? И вот она мне говорит, сынок, возьми варенье. Я говорю, ну что ты, я буду с этим вареньем. Я не люблю варенье, сколько его можно брать? Я не отказывался от этого варенья. Ну, не, мне не надо. А потом это прочитал, думаю, что же я делаю? Я прихожу, она уже и не предлагает. Я говорю, ну что, сестра, где твое варенье? Давай сюда. Вот. Она смотрит. Я говорю, что еще есть? Давай все, заберу. Почему? Я понял, что это важно для нее. Это важно, чтобы она духовное дыхание, эту гимнастику развивала, понимаете? И жертвовать это важно вам. И давать это важно вам. И чтобы мысли эти все росли. Был такой американец, Теодор Майман. И в 60-м году он придумал лазерную установку. В чем суть лазерной установки? Вот, есть рубин, его там светом, ну, как бы излучение делает, и он испускает фотоны, и там все это дело прямо красиво. Ну, вот, вот, смотрите, вот это лазер, вот он тоже бегает. Это лазерная указка, это тоже тут рубин и тоже фотоны. Ну и вот. И он что сделал? А в сути этих фотонов, что они все вместе в одну точку. И тогда получается очень хорошо. Все верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого.
И каждый день единодушно пребывали. Что церкви надо? Единодушно. Единодушно, чтобы все вместе объединились, сказали: Господи, мы хотим отправлять миссию, мы хотим благословлять людей. И здесь, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога Отца. Быть в единомыслии между собой – это одно очень важное дело. Ну, это вот, а сегодня, видите, везде, и продукты мы в магазине, и врачи, и музыка там, а это боевые лазеры уже придумали, да? Все вместе, в одну точку. Вот. Так, ну это ладно, пропустим. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам что? Слово примирения. Он это слово дал, и теперь оно у нас или нет? У нас, конечно. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Он нам дал слово, и оно теперь у нас. А теперь куда вы это слово деваете? Аминь. Хорошо, если так. И смотрите, я же вас не обвиняю. Да? Я хочу, я говорю просто факт. Да? И если вы, у вас все хорошо, аминь, я вас буду рад и буду благодарить, и буду Бога славить. Если у вас не так, вы молитесь, чтобы Бог вас благословил. И когда я говорю о вас, то это означает что? Я говорю, это о себе, это меня касается, это всех нас касается. Да? Вот. И что мы делаем с этим словом? А теперь смотрите, жертва на миссию. Сколько мы жертвуем на миссию? Вот если вы жертвуете ничего на миссионерское служение, что это означает? Это означает, что вы голосуете за отзыв каждого миссионера с этого поля. Потому что если его поддерживают 100 тысяч человек, и все дадут ничего, что он должен делать? Он должен уехать. Если вы даете меньше, чем всегда давали, в том году давали столько, а в этом году меньше, то это что означает? Вы содействуете умножению, уменьшению, да, его сокращается. Кого-то надо будет отозвать. А если вы даете столько же, ну да, это польза, но нету нового развития. И если больше, тогда что? Вы двигаете все вперед. Поэтому я вас призываю давать много на миссию. Вот. А есть море. Это какое? Галилейское. Это Тивериада там, да? Вот оно, Галилейское красиво. А есть мертвое. И на мертвом море вот такое вот, да? Соли одни. И вот он валяется там, да? И вот такие соли там. А он худой, еще и плавает. А я толстый, так меня нельзя утопить там в этом море. Вот, вообще. А вода такая, как масло растительное. Вот такая, да. Вот. Так о чем разница этих морей? В одно вытекает, и там всегда жизни полно. А в другое вытекает, а с него ничего не вытекает. И жизни вообще нету. Поэтому из вас вытекает, значит, жизнь будет. Не вытекает, будет там, что попало. А это, смотрите, один атеист написал. Вы еще способны немножко посидеть? Способны, да? Если бы я твердо верил, как это делают миллионы, что знание и практика религии в этой жизни влияет на судьбу в другой, то религия бы значила для меня все. Я бы отверг все земные наслаждения, как отбросы, земные заботы, как глупости, а земные мысли и чувства, как тщеславие. Религия была бы моей первой будущей мыслью и последним образом перед тем, как сон погрузит меня в бессознательность. Я бы работал только для нее, я бы думал только о завтрашнем вечности. Я бы считал, что одна душа, завоеванная для небес, стоит жизни и страданий. Земные обстоятельства никогда бы не остановили мои руки, не скрепили бы моих губ, земля ее радости и печали ни на мгновение не заполнили бы моих мыслей. Я бы стремился смотреть только на вечность и на бессмертные души вокруг себя, вскоре навеки счастливые или вечно бедствующие. Я бы пошел в мир и проповедовал бы ему в сезон и не в сезон. И моими словами были бы, что выиграет человек, если завоюет целый мир, а потеряет свою душу. Это написал атеист. Знаете, он коммунист, он говорит, поэтому вы христиане, а я коммунист, я иду вот так живу. А мы так живем или нет? Я так не живу. Я говорю, Господи, почему я так не живу? И что меня в этом мире держит? И что мне здесь нужно еще? А вот смотрите, в Киеве фотографирую. Иду по Крещатику, и ко мне пристает эта девушка. И она мне встает, наука, самосознание, брахавадгита и все прочее. Да? Я думаю, они-то пристают, а мы же никому не пристаем. Ну, нам стыдно, там что-то еще, я про себя говорю, да? Вот. И она веселая, да? Она ходит, проповедует. Вот. Миссионерские вести. Рувим Степанович Волошин, он редактор, он главный, я редактор этой газеты, да? Если вам интересно ее получать, оставьте мне, напишите электронный адрес, и я вам буду высылать эту газету. Да? И нам надо 300 тысяч рублей, чтобы ее давать ежемесячно. А у нас этих денег нет. Вот. И мы говорим, не можешь посылать? Давай сюда. Давай денег, есть миллион, отдай нам. Мы ее напечатаем, супергазету какую-то. Есть 10 миллионов, буду еще рад. Напишем тебе на первой странице сюда. Вот. Города-миллионники. Видите, у нас 11 городов-миллионников. 23 крупных города, больших города 93, 160 средних, 732 малых. Ну и так далее. Аминь.